Вы слушаете христианскую программу «В кругу семьи». Мир вашему сердцу. Вас рада приветствовать ведущая программы Татьяна Фадеева.
Деревушка Солнцева, старая дача, заброшенный чердак. Чего здесь только нет. А вот и наши старые знакомые. Терка, карандаш, Библия. Прошло 5 лет.
И совсем даже не 100 лет, а всего 10. Конечно, столько спать, покажется и 200. Ну, наконец-то, хоть ты, терка, проснулась. А я тут уже жду. Ну, хоть с кем-то можно будет теперь поговорить.
А кто это говорит?
Это я, старый Витин письменный стол.
Тот, на котором всегда лежали мы, Витины школьные принадлежности. И ты тут.
Стой! Так ты ж не разговаривал.
Я просто все слушал и запоминал. А все это время, пока мы, ну, то есть я тут стоял, а вы спали, размышлял. А где же твой друг Карандаш? Неужели еще спит?
Ой, да он такой, Соня! Его попробуй разбудить! Карандаш, ты где? Хватит спать!
Да тут я тут! И, между прочим, давно уже проснулся. С вами поспишь, расшумелись тут, особенно ты, терка.
Ой, да ладно! Хватит тебе ворчать! Ты лучше посмотри, где мы все оказались!
Это какой-то... заброшенный чердак! Тут столько старого хлама!
Насколько я понял из разговора Витиных родителей, это чердак их дачи. Витя давно уже вырос. Мы стали ненужными, и нас всех привезли сюда, на чердак.
Как это ужасно, ребята! Это значит, что я теперь никогда не смогу заниматься своим любимым делом – стирать!
А я... не буду рисовать Витином альбоме!
Но самое главное, что мы теперь не сможем слушать рассказы мудрой Библии, а мне они так нравились!
Ой, и правда! Мы все здесь, а наша любимая Библия... куда же ее дели?
Пойду-ка я ее по чердаку поищу. Тут столько старых книг. Может быть, найду среди них и Библию.
Смотри, карандаш, не упади!
Да тут действительно можно хорошенько зашибиться. Так, осторожненько. Откуда здесь столько разных вещей? А паутинища... Ой, кажется, я запутался.
Кто тут еще? Здрасте. Зыл себе спокойно населося. Че тут састой, скандас? Не спится, что ли? Всю паутину мне порвал. Сколько работы ты испортил? Что тебе надо?
Извини, паук, пожалуйста. Я не специально. Просто я ищу Библию. Может быть, она... тоже где-то здесь, на чердаке. Ты ее случайно не видел?
Ну вот и все, надо она мне. Мне некогда слушать от ее рассказы. Я делом занимаюсь. Я хочу, чтобы все здесь было заплетено густой непролазной паутиной. Это моя заветная цель. Ладно, иди, иди, ищи свою Библию.
Ну где же все-таки Библия? А вот это что за книга? Нет, это русские народные сказки. И это не она. А ну-ка, вот какая-то старая большая книга. Библия. Библия, слава Богу, нашел! Это она, наша любимая мудрая книга. Библия, Библия, вставай, мы все тебя ждем.
Это ты, Карандаш? Как долго я здесь лежу?
Ну быстрей, пойдем, Библия. Там терка и письменный стол волнуются. Я ведь пошел тебя искать, они нас уже заждались.
А радости... Ой, нашел, заждались, быстрей, надоели. Эх, кончилась моя спокойная жизнь. Теперь вся эта компания превратит мой любимый чердак в воскресную школу. Я объявляю им войну.
Все равно больше всех рад я, потому что мне так нравились все рассказы Библии.
Нет, я очень соскучился по Библии, поэтому и пошел ее искать. И заметьте, я ее все-таки нашел.
Не надо спорить.
Этот карандаш всегда якает. Я, да я! Задавака какой-то. Было бы кому гордиться. Обычный простой карандаш. И рисует каким-то серым цветом.
Кажется, они полугались. Этого-то мне и надо. Каждого в одиночку мне легче будет победить. Посмотрим, что будет.
Мы снова вместе через 5 лет. А вы уже ссоритесь. Перед Богом каждый очень важен. У каждого свое дело.
Ну вот. Опять эта Библия все испортила. Сейчас она возьмет и всех помирит. Ой, как ее не люблю!
Давайте я расскажу вам историю о простом карандаше. Наш простой карандаш. Черное сердечко, деревянная рубашка. Из чего же состоит его сердечко? Отчего оно такое черное?
Да, отчего оно черное?
Сердце карандаша сделано из черного камня графита.
А почему он называется простым?
От того, что он очень просто устроен. И еще потому, что им просто провести линию на бумаге.
Слышала, терка?
Ага! Ха! А еще ее очень просто стереть.
Но как появился простой карандаш?
Своим существованием простой карандаш обязан одной расколотой чашке. Смерть ее была не напрасной. Осколки чашки, пролетая, коснулись нечаянно бумаги и оставили на ней четкий черный след. Уронивший чашку человек заинтересовался таким удивительным явлением. Он выяснил, что в глину для изготовления посуды был добавлен графит. Значит, если в графит добавить глины, стержень карандаша будет тверже, прочнее, не будет ломаться и крошиться, как это происходило с чисто графитовыми карандашами. Так появился простой карандаш. Это произошло 200 лет назад.
Вот это да! Так вот откуда я взялся.
Но это еще не все. Карандаши из чистого графита изобрели в 1565 году. Первые графитовые карандаши представляли собой графитовые палочки, обернутые бумагой.
Даже не верится, что наш карандаш родился так недавно.
Да он просто малыш!
Особенно, если учесть, что писать иероглифами люди умели уже за несколько тысячелетий до нашей эры.
Малыш! Сказу тоже! Что-то они мне начинают надоедать своей болтовнёй. Сильно сумма от них много.
Слушайте дальше. Что касается внешнего вида карандашей, то они очень разнообразны и по цвету, и по форме. Есть круглые, есть шестигранные, есть трех- и восьмигранные. Изготовляют даже плоские карандаши.
Вот это да! Я такого не слыхал.
Но и это еще не все. Есть карандаши-стиралки с ластиком на конце. Есть карандаши-подсказки с таблицей умножения и алфавитом. Есть веселые карандаши. К ним прикреплен бубенчик, который весело позванивает.
Какая прелесть!
Поняла, тёрка?
Выпускают даже ароматические карандаши. Рисуешь розу, и вдруг чувствуешь ее тонкий аромат.
Ой, я такого за всю свою жизнь даже и не встречала!
А для тех, кто грызет, не переставая кончик карандаша, придумали карандаши витаминизированные.
О, какой карандаш надо было нашему Вите! Он все время меня грыз, как я от этого страдал!
Карандаш только по названию кажется простым, а на самом деле он очень важен. Надежные карандаши выручат вас тогда, когда ручка может закапризничать и отказаться работать. Их берут с собой аквалангисты, чтобы делать зарисовки под водой. На них не оказывает губительного влияния даже невесомость и мороз. Так что в космосе и на полярных станциях без них не обойтись.
Вот вам и простой карандаш.
Да, я и сам не знал, что у меня такая история.
Прости меня, карандаш, я была не права по отношению к тебе.
Вот видите, никогда нельзя судить о ком-то раньше времени.
Друзья, что-то я немного устал. Это, наверное, потому, что столько времени, целых 5 лет, я находился в тишине, а тут сразу столько всего. Да, староват я стал. Что-то мне захотелось вздремнуть. Вы не обидитесь, если я вас оставлю?
Что ты? Какие могут быть обиды?
Пошел и я спать. Надеюсь, они тоже через время все это угомонятся.
Ой, смотрите! Что это за птица прилетела к нам на чердак?
По-моему, это голубь. Я уже где-то видел такого.
Наверное, он здесь живет.
Здравствуй, голубь.
Здравствуй, добрая птица.
Здравствуйте, вы проснулись. Как я рад. Я действительно уже много лет живу на этом чердаке. И помню, как 5 лет назад сюда привезли всех вас. До этого здесь были только мы с пауком.
А, я его встречал уже. Он такой злой и вредный. Все время бухтел.
Не обижайтесь на него. Он, может быть, и сам не рад, что он такой. А откуда ты, книга, знаешь, что я добрая птица?
Это книга? Мудрая Библия. Книга самого Бога. Она все знает.
Божья книга? Та самая, в которой записано много интересных и поучительных историй?
Да, да, это она.
Значит, ты, конечно, знаешь все истории, в которых участвуют голуби.
Знаю и могу рассказать.
Библия, рассказывай! Пожалуйста, скорее! Нам так интересно!
Я бы хотела, чтобы и голубь мне помогал.
Конечно же, с удовольствием.
Вы, конечно, помните историю о потопе и Ное.
Это когда 40 дней и ночей, не переставая, лил дождь.
А в это время праведник Ной со всей своей семьей, зверями и птицами находился в большом специально построенном корабле – ковчеге.
Я запомнил, что Ной провел в ковчеге 150 дней.
Через 2 месяца потоп ослаб. Вода сошла, и стали видны вершины гор. Ковчег пристал к одной из них, горе Арарат.
А в это время Ной решил узнать, можно ли выходить на землю. Сначала он выпустил ворона. Ворон — дикая птица, и он не захотел вернуться в ковчег, но прилетал и улетал.
И тогда Ной выпустил голубя, но и он не нашел себе места для жилья и вернулся.
Это был один из первых голубей на земле, мой древний предок.
Но через время Ной снова выпустил голубя, и он вернулся к нему с масличной ветвью. Это означало, что вода сошла с земли.
Я помню дальше. Потом Ной снова выпустил голубя, и он не вернулся.
Да, и это значило, что вода полностью сошла с земли, и можно выходить из ковчега. Потоп закончился.
Затем Бог дал Ною утешительное обещание.
Не будет уже потопа на опустошение земли. Когда будет идти дождь, не бойся, что наступит потоп. После дождя взгляни на небо. Я положу радугу мою в облаке. Она будет знамением договора между мною и между землею и будет напоминать обещание мое.
Знаете, почему Бог дал это милостивое обещание? Библия, скажи, пожалуйста.
Бог обещал это ради того, что Господь Иисус, Сын Божий, должен был умереть за грехи всех людей.
В назначенное время Господь Иисус пришел на землю. Он принял вид человека для того, чтобы быть ближе к людям.
Но для того, чтобы исполнить свое служение на земле, он должен был принять крещение. И в этой истории тоже встречается голубь. Это кроткая, добрая птица.
Расскажи нам об этом, Библия!
Может быть, ты голубь?
Нет-нет. Я с радостью послушаю.
Это событие произошло почти 2000 лет назад в иудейской стране в 15-й год правления римского императора Тиверия. У Захарии, иудейского священника, подрастал его любимый сын Иоанн. И отец рассказал сыну о том, что прежде чем он родился, Бог предназначил для него особое служение. Иоанн возрастал, подготавливаясь для служения Богу. После смерти своих родителей он удалился в пустыню для уединения и молитвы. Носил он одежду из верблюжьего волоса, а пищу у него были саранча и дикий мед. Там Бог призвал его начать свой труд.
О Боже, помоги мне приготовить путь для грядущего Спасителя!
И Иоанн вышел на служение. Известие о том, что появился человек, который выглядит и говорит, как один из древних пророков, быстро распространилось. толпы людей стали приходить из Иерусалима, чтобы послушать Иоанна. Он проходил по всей стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Поэтому и назвали его Иоанн Креститель.
Отвергните грехи ваши, покайтесь, примите крещение, и Бог простит вам грехи ваши. Думаете, что только потому, что вы иудеи, Бог примет вас в свое царствие?
Что же нам делать?
Да, скажи нам, что мы должны сделать?
Подскажи нам, помоги, укажи путь.
Что ты хочешь от нас?
Порождение ехиднины. У кого две одежды, то дай неимущему. И у кого есть пища, делай то же.
Учитель, мы сборщики налогов. Что нам делать?
Ничего не требуйте более определенного вам.
А что делать нам, воинам?
Никого не обижайте, не клевещите.
Скажи, ты ли Христос, спаситель обещанный Богом?
Нет, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня. Он будет крестить вас Духом Святым. Готовьтесь, Спаситель идет!
В это время Иисус, которому тогда было около 30 лет, приблизился к реке, желая получить крещение от Иоанна.
Почему ты приходишь ко мне? Ведь мне надобно креститься от тебя.
Так мы должны показать, что принадлежим к Царству Божию.
Тогда Иоанн крестит Иисуса. Крестившись, Иисус молился, и был голос с небес.
Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение.
И в это время с небес явился голубь и опустился на голову Иисуса. Это означало, что Святой Дух сошел на Иисуса. Теперь Иисус мог начать свое служение на земле. Он пришел на нашу греховную землю для всех людей. Иисус должен был понести наказание за грехи всех людей. За них Он должен был умереть на кресте. Когда Иисус ушел, Иоанн стал рассказывать всем, что это был Иисус Христос, Спаситель мира. Многие приняли эту весть с радостью, а остальные толпы народа не поняли, что случилось. Они разошлись по домам, не веря, что они видели Спасителя. А Иисус после своего крещения удалился в пустыню, чтобы подумать о плане установления Царства Божия. Ему предстояло совершить очень важное служение. Вы поняли, кто такой Иисус?
Он добрый человек, который исцелял больных.
Он Сын Божий.
Он Бог.
Да, это все верно. И еще Иисус друг мальчиков и девочек во всем мире. Еще задолго до своего рождения в Вифлееме Иисус жил на небе. Фактически это Он сотворил тот мир, в котором мы живем. И им созданы эти красивые деревья и цветы, горы и долины, птицы и животные, рыбы в морях и многое другое. На небе все ангелы любили Его и с радостью исполняли все Его повеления. Там всегда царили счастье и радость.
Тогда зачем же Иисус пришел на нашу землю, раз он был так счастлив на небе?
Потому что он любил людей. И его очень печалило, что многие хорошие мальчики и девочки, вырастая, становятся злыми людьми.
Действительно, какой это было великой жертвой променять небесную радость на земные страдания.
Но Иисус сделал это, зная, что другого способа помочь людям жить лучше и спасти их для своего небесного царства просто нет. Нужен был безгрешный Иисус, который понес наказание за вину и грехи всех людей.
Он позволил злым людям убить себя на кресте.
Но почему?
Этим он показал им всю силу своей любви. Он хотел умереть, чтобы своей смертью открыть путь в небесное царство всем, кто поверит в него. У меня есть об этом золотой стих. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Значит, Иисус Христос – это Спаситель всех людей!
Спаситель всех, кто поверит в Него.
Ну вот, как здорово получилось! Думали, история будет только о голубе, а узнали об Иисусе Христе.
Библия! Голубь! Вы еще расскажете нам об Иисусе? Хочется узнать о нем побольше.
Обязательно, но не сейчас. Уже поздно. Пора нам всем отдохнуть.
Приятного отдыха вам, друзья. Как все-таки тихо и спокойно на нашем заброшенном чердаке.